Тема нашей молитвы сегодня, думаю, что очень близка к многим людям, во всяком случае для меня это один из таких дорогих и ценных вопросов жизни. И ценность его заключается в том, что в нашей христианской жизни много факторов, которые вне нас. И есть что-то, что внутри нас. Вне нас есть люди, вне нас обстоятельства, вне нас церковь, вне нас служение, которое мы делаем, многочисленные дела, которых у каждого из нас много, отношения людей, которые формируются к нам под теми или иными обстоятельствами, под влиянием тех или иных обстоятельств и так далее. То есть очень много всего, что представляет собой жизнь вне нас. И мы очень сильно зависим от жизни вне нас. Вот то, о чем мы сегодня молились – это жизнь внутри нас. Это жизнь, которая не зависит от того, что происходит вокруг. Если вы помните, в воскресенье один из текстов, который мы цитировали, это послание к Римлянам, 14 глава, где написано, что «Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». То есть апостол Павел представляет, он объясняет нам, что Царствие Божие – это не система, которая выстроена вокруг нас. Система отношений, система того, как люди себя ведут вокруг, система того, как эффективно мы на них влияем, воздействуем, система обстоятельств, которые нас окружают. То Царствие Божие – это состояние сердца, это личная работа Святого Духа внутри моего сердца, внутри вашего сердца. И это самое главное. То есть самое главное, что происходит в Божьем взаимодействии с нами, это то, что происходит внутри нашего сердца. И, как мы уже говорили, тема нашей сегодняшней молитвы как раз и касалась того, что Дух Святой производит, генерирует внутри нас плод же Духа, любовь. Это внутреннее состояние, это то, что Бог делает со мной. Радость, мир, долготерпение и так далее. Тема послания, о котором мы сегодня будем говорить, очень близка к этому вопросу, к этой теме, к теме нашей молитвы. Послание к евреям уже является объектом нашего внимания на протяжении достаточно длительного времени, уже больше полгода, несколько месяцев мы занимаемся тщательным исследованием этой книги стих за стихом, и мы даже перед тем, как мы это начали исследование, мы изучали достаточно подробно общую характеристику этой книги, то есть мы, я думаю, что неплохо знакомы с многочисленными вопросами, связанными с этим посланием. И поэтому сегодня я хотел использовать эту возможность для того, чтобы еще раз посмотреть на главную тему послания, на главную цель, которую это послание достигает. Вот Бог так решил, что Он поместил это послание, Он побудил человека, который написал его, побудил его написать, и он поместил это послание в Библию, то есть в количество, в собрание канонических книг. Он поместил это сюда для того, чтобы сегодня с нами что-то сделать через эту книгу, для того, чтобы каждый человек, который соприкасается с этой книгой, мог пережить какое-то практическое прямое воздействие Божьего Духа. Так вот, одной из главных тем этого послания является практика жизни Иисусом Христом. Вообще, это послание относит к одной из наиболее загадочных и глубоких книг Нового Завета. Целый ряд специалистов по Новому Завету, они ставят его по значимости из всех посланий вторым после послания к Римлянам. Послание к Римлянам, вы понимаете, это глубочайшее объяснение Евангелия Иисуса Христа и сути христианской жизни. Подробное, очень ясное, очень такое детализированное, для того, чтобы любой человек мог, соприкоснувшись с ним, понять, что такое христианство. Так вот, как я уже сказал, некоторые специалисты, они ставят это послание, ну вот сразу же, где-то там очень близко по значимости. И на это есть причина, друзья. Причина этого заключается в том, что это послание, оно как никакое другое, оно фокусирует свой центр, вот этот луч, он направляется глубоко-глубоко в сердце. Это послание личной работы в сердце. Это послание, которое касается меня и вас всегда. Это послание, которое определяет в огромной степени то, чем же мы с вами живем. Кстати, оно написано в очень необычном формате, очень отличается от всех практически посланий. Оно не написано в эпистолярном формате. Эпистолярный формат – это по-английски «эпистол», вы знаете, да, слово есть такое. Это послание, это письмо. То есть оно написано в форме проповеди. Правда, его окончание эпистолярное, то есть концовка, как будто это письмо. Помните, там есть несколько таких прощальных фраз. А начинается это послание вот просто так. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил к нам в Сыне». То есть здесь нет никакого вступления, здесь не написано, кто пишет, кому пишет, как это обычно начинается в посланиях. Здесь просто начинается тема сразу представлена. Вот почему это послание, оно больше похоже на проповедь, причем очень практичную, очень глубокую и очень нужную всем нам проповедь. И я надеюсь, что эта проповедь и сегодня для вас послужит благословением, еще одним благословением. И мы по воскресеньям исследуем это послание, изучая маленькие отрывочки и глубоко пытаясь просверлить их тему, их смысл получить. Вот. А сегодня у нас есть возможность еще раз посмотреть на всю эту общую картину применительно к нам с вами. Несколько слов относительно того, в каких обстоятельствах было написано послание. Опять-таки, Бог в своем провидении так распорядился, что мы не знаем автора, кто написал, и мы точно не знаем даже адресат. Мы не знаем, каким конкретно евреям было написано это письмо. Потому что ясно, что евреям, ясно, что здесь так много еврейства, так много связанного с иудаизмом, с Ветхим Заветом, что вряд ли это письмо было написано кому-то еще, кроме людей, которые были еврейской национальности и были связаны с иудаизмом. Вот. Но вот каким конкретно евреям, не совсем понятно. Несколько слов, вернее, несколько штрихов мы можем получить из этого послания. Помните, мы в 5 главе в конце читали текст, в котором написано «по времени вам надлежало бы быть учителями». То есть, скорее всего, это были не новообращенные люди. Они, скорее всего, уже был определенный стаж религиозный у них. Потом, помните, написано о том, что они с радостью принимали расхищение своего имущества. То есть эти люди, они не только не новообращенные, а они еще и уже успели пережить существенное, очень серьезное гонение, когда у них преследователи отбирали их имущество, расхищали их имущество, и они проявили там, в этих обстоятельствах, достаточно последовательности, достаточно верности Иисусу Христу. Это вот небольшое, что мы можем знать об этих людях. Есть, конечно, некоторые еще штрихи, которые сейчас просто вне вот этой возможности нам остановиться на них. Но то, что мы точно знаем, что это были евреи, которые жили в очень сложных обстоятельствах, которые переживали гонения. И, по всей видимости, под воздействием этих сложных обстоятельств они пришли к ситуации, в которой их вера, она где-то была оказалась в смущении, в смятении каком-то. Конечно, основная причина, почему эта вера оказалась в смятении, заключалась в том, что эти люди не проявили в своей жизни достаточного прогресса в практической жизни Иисусом Христом. Вот заметьте еще раз, это люди, которые на раннем этапе своей жизни, на раннем этапе своего христианства имели такую силу, они имели такую ревность и посвящение, что когда их имение расхищали враги Божьего дела, они воспринимали это с радостью. Далеко не все это могут сделать. Помните, когда у вас что-то украли? Помните, какой радостью наполнилось ваше сердце после этого? И то это ж было что-то, скорее всего, маленькое. Я не слышал, чтобы у кого-то что-то очень сильно там что-то, а это что-то украли. А это не просто украли. Это расхищение имущества. Это когда дербанили на все стороны, если можно так сказать. То есть вот эта орда этих всех врагов налетела и стала разрывать на все стороны расхищение вашего имущества. Эти люди принимали это расхищение с радостью. Это далеко, далеко не все христиане могут себя соотнести с таким положением. Но Несмотря на то, что на первом этапе их христианской жизни они проявляли такую верность Иисусу Христу, эти люди на какой-то точке, у них не было достаточного практического роста. Причем, мы об этом будем говорить в воскресенье, подробно рассмотрим. Здесь речь идет не о недостатке знания. Здесь речь идет о том, что в процессе их жизни христианской их посвящение, их покорность, внутренняя, личностная покорность Евангелию Иисуса Христа стала замедляться. И постепенно они попали в ситуацию, в которой их ощущение актуальности, яркости, полноты христианства стало гаснуть. Они умственно вроде бы все понимают, но они перестали получать удовлетворение во Христе. Они перестали жить Христом. Христос стал для них чем-то обычным, чем-то привычным, чем-то само собой разумеющимся. И вот постепенно, по мере того, как внутреннее вот это посвящение человека Христу ослабевает, он и попадает в ситуацию, когда он начинает смотреть по сторонам. Когда он вспоминает о, ну, в данном случае эти люди вспоминали, а вот там в прошлом в иудаизме, там тоже были какие-то яркие вещи, там храм, там жертвы, когда придешь не просто в хату, просто комната, вот, и там сборники берут. Ну, тогда сборников не было, тогда по памяти пели. Свитки, может быть, там у кого-то были, если и были. То есть люди собираются, и все без чего-то видимого, без чего-то такого впечатляющего внешне. Эти люди на каком-то этапе, как я уже сказал, они начинают, если он Христом не живет очень сильно, то он потом в христианстве не видит большой ценности. И поэтому он готов посмотреть еще по сторонам на что-то. Вот в такую ситуацию попали эти люди. То есть эти люди жили в жесточайших условиях, очень тяжело. Как мы уже говорили, у них расхищали даже имение, скорее всего, их гнали, их продолжали гнать. Несколько еще других индикаторов в тексте говорят об этом. Вот. И они попали в такую ситуацию, в которой они внутри ослабели, и давление извне потихонечку подталкивало их, а может быть и правда вернуться в иудаизм. Там не гонят, там меньше гонят. Вот, практически, да, они в то время были приняты, более-менее были приняты в разных концах Римской империи. Вот, и таким образом люди, может быть, и видели возможное решение своих проблем. Так вот, когда автор пишет это послание, он пишет его не просто как академическое упражнение для того, чтобы нам продемонстрировать правильность христианства. Он пишет о Христе, но он пишет о том, чтобы мы Христом жили. Он пишет о Христе очень много, очень ярко, так, как никакое другое послание. Он описывает действительно портрет Иисуса Христа просто феноменально впечатляюще. Но он пишет его с тем, чтобы мы могли им жить, этим Христом и всем тем, что сделал для нас и ради нас Иисус Христос. Так вот, вот эта жизнь Христом, она и является главной целью посланий. Главным объектом, главной темой Христос является, безусловно. Но автор говорит о Христе не просто для академического упражнения, чтобы богословы положили эту книгу теперь в список литературы, которую нужно читать, чтобы докторскую диссертацию защитить по христианству. Он пишет это для того, чтобы простой человек, как вы и как я, мог открыть эту книгу и мог посмотреть в свете этой книги на свою жизнь, на Иисуса Христа и научиться жить им, чтобы Христос оживил нас с вами сегодня. Как он делает это? Мы посмотрим на это послание, и, как я уже сказал, мы отметим несколько только ключевых вещей, которые представлены. Или так скажем, все основные. Все основные. Там есть еще некоторые вещи, которые второстепенные, которые как-то связаны с одним или с другим, но мы остановимся на всех основных точках, каким образом автор этого послания несет или заботится о том, чтобы принести жизнь в сердце каждого христианина, чтобы помочь нам иметь эту жизнь. Самое первое, с чего он начинает, он призывает не пренебрегать Евангелием. Как я уже сказал, что речь идет о жизни, речь идет о том, как мы ко всему этому относимся. Вот. И представляя Евангелие с самого начала, он начинает с очень важного фактора. Он говорит о том, что Иисус Христос и Его Евангелие является наивысшим откровением от Бога. То есть Бог говорит, посмотрите еще раз, 1 глава, 1 стих, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Друзья, христианская жизнь, ваша и моя жизнь, я не имею в виду формальность, я не имею в виду активизм, я имею в виду вот то, чем наполнено сердце. Христианская жизнь напрямую зависит от нашего личного отношения к Богу. Вот когда он начинает это послание, он начинает его с ясного факта. Бог говорит к вам. Он конкретно говорит, последние дни сии говорил нам в Сыне. Это чрезвычайно важно. То есть, когда Бог говорит, это означает, что тот, кому он говорит, должен определиться со своим отношением к тому, что Бог говорит, или к Богу, который говорит. То есть эта вся тема, она представлена именно таким образом. Дело в том, что люди по своей греховной природе, они, естественно, ставят самих себя в точку наивысшей приоритетности. Они прежде всего обращают внимание на себя, свои интересы, свои нужды, свои ценности. И человеческое «я» доминирует во всем. Когда Бог говорит, или когда мы сталкиваемся с тем, что Бог говорит, мы имеем склонность каким-то образом пренебрегать, поставить себя вперед и немножечко на второстепенное место. Неверующие совсем отодвинут это, совсем игнорируют то, что Бог говорит. Человек верующий имеет внутри тенденцию поставить то, что Бог говорит, на второстепенное место. Автор предупреждает во второй главе, в первом стихе, слушайте, «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» В первой главе, если помните, он говорит о том, что Христос превосходнее ангелов. В этом месте он ссылается на следующее. Когда Бог говорил к народу израильскому, он говорил через Моисея, но написано в нескольких местах о том, что это было посредством ангелов. То есть ангелы принимали очень активное участие в процессе, когда был дан Ветхий Завет. Вот здесь он говорит, посмотрите, если слово, которое было возвещено через ангелов, было настолько твердо, что те, кто пренебрегли этим словом, получили праведное воздаяние. И перед глазами этих людей проходила вся история еврейского народа со всеми многочисленными трагедиями, которые были в их жизни. Причины этих трагедий заключались в том, что Божье откровение к ним звучало, через ангелов звучало, но они игнорировали, они не были внимательны, они пренебрегали тем, что Бог говорил. Теперь он говорит, посмотрите, теперь... Если Господь сам Бог в Сыне говорит, Он говорит, как мы избежим, если мы будем не радеть, или мы будем пренебрегать, игнорировать такое спасение, которое проповедано было Господом и в нас утвердилось. Это первое. То есть первый фактор, с которого начинается христианская жизнь, это наше сердечное ключевое отношение к Богу. Помните Ветхий Завет, который повторен был потом Иисусом Христом? Сердцевина того, что было сказано в Ветхом Завете. Самая большая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью». То есть речь идет о ключевом отношении человека к Богу. Друзья, мы можем иметь очень много всяких разных оправданий. Можем оправдывать себя активностью, можем оправдывать себя тем, что нам мешают жить полнотой христианской жизни. Можем оправдывать себя тем, что у нас обстоятельства такие складываются, которые просто затрудняют нашу христианскую жизнь. Чем угодно, самыми разными вещами. Но автор начинает, и он в самую сердцевинку, сразу вот своим этим тоненькой иголочкой своей проникает, и он говорит: посмотри, твое коренное отношение к Богу вообще. Речь не идет сейчас о делах, речь не идет о активности, речь не идет о чем-то внешнем. Речь идет о general attitude, общее отношение сердца. И оно определяет все остальное, друзья. От него зависят все остальные решения, все остальные наши подходы и практика, действия, мысли и так далее. Это когда первое условие полноценной христианской жизни – это наше правильное, серьезное отношение к Богу и к тому, что он говорит. Второе. Он делает еще один шаг. В третьей главе он говорит: не ожесточайте вашего сердца. Что это значит? Третья глава, 7 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Друзья, можно внимательно слушать, что Бог говорит, но не принимать сердце. Но иметь сердце в состоянии, которое не воспринимает это по отношению к себе самому. Почему он говорит здесь, как во время ропота? Он ссылается на самый яркий пример, когда Бог говорил, и люди, которые слышали, что он говорил, слушали, что он говорил, но не принимали в свое сердце. Это время народа израильского. В то время Бог говорил так, что никто из этих людей, во-первых, не сомневался в том, что Бог есть. Как можно сомневаться, когда море разошлось? Как можно сомневаться, когда манна каждое утро падает? А никто из них не сомневался в том, что Бог говорил. Более того, все они присутствовали в то время, когда Бог через Моисея очень ясно сказал им, что Он от них ожидает. Он говорит: «Я заключаю с вами завет. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». И они, все эти люди, в своем здравом рассудке поняли, что Бог им сказал. И они ему ответили: «Все, что ты повелел нам, исполним». То есть речь идет о том, что они слышали, они понимали, они даже выразили устами, что они принимают это, но сердце не приняли. Сердце было жесткое, оно не приняло Божий план, Божью жизнь. Оно внутри осталось со своим собственным вариантом жизни. Точнее, знаете, как это бывает? Человек принимает то, что более-менее удобно, то, что не так дорого стоит, не так больших усилий стоит. Человек готов принимать, и он даже может проповедовать эти истины, он может даже утверждать и учить других, и он делать это может вполне искренне, очень даже искренне, вполне. Он может понимать и верить в то, что это только так. В то же самое время другие какие-то сферы жизни, в которых есть твердыни жесткие, в которых есть что-то свое, что человек не готов открыть, не готов принять. В ситуации, в которой представлена или которая описана здесь в послании к евреям, эта ситуация говорит о отношении людей к Евангелию. Дело в том, что Евангелие, это настолько мощное проявление Божьего действия, что оно лишает человека всякой возможности хвалиться собой и утверждать самого себя. И вот люди, с одной стороны, принимают, готовы принять Евангелие, прощение грехов даром, спасение по благодати. Ну, кто же не примет такое просто обещание, которое просто тебе дается? Но дело в том, что оно же здесь связано, когда оно приходит, это прощение грехов даром, это означает, что абсолютно все то, что у тебя есть, оно не играет никакой роли. Совершенно. Ты ничем не можешь похвалиться, ты ничем не можешь поднять себя. И таким образом, эти люди, они попадали в ситуацию, в такую же, в которой были эти люди, которые их предки, те, которые были их прародители, которые шли там в обетованную землю. Вот. Они попадали в такую ситуацию, когда, получая от Бога очень много, они не были готовы сердцем своим, полностью воспринять Его как того, кто мог бы вести их жизнь, кто мог бы сформировать эту жизнь. Кстати, в это время Бог-то вел их к самой лучшей точке, которая была на планете. Вот все, о чем только можно было мечтать, самая лучшая точка места жительства, самые лучшие обстоятельства, самые лучшие условия, которые там были. Бог ведет их туда, но когда Он их ведет туда, нужно преодолеть некоторые сложности. Они вместо того, чтобы покориться Богу, вот здесь начинают роптать. Причина, почему они ропщут, потому что сердце ожесточенное против Бога. Итак, это второй элемент. То есть, первое, нам нужно быть внимательными, то есть, нам нужно не игнорировать, нам нужно научиться не пренебрегать Евангелием. Второе, нам нужно посмотреть, чтобы, слушая Евангелие, сердце было способно его воспринимать, не ожесточать сердце. Третье, он движется так шаг за шагом, причем движется до половины книги, потом в середине книги у него такая мощная вставка, и потом он еще несколько делает призывы. Мы сейчас увидим это. Третье, он говорит, доверяйте Христу. Значит, первый шаг, нужно быть внимательным, не пренебрегать Евангелием. Второй шаг, нужно, чтобы сердце было мягкое, открытое к тому, чтобы позволить Евангелию изменять курс нашей жизни, формировать нас, направлять нас. Но третий шаг, который, в принципе, становится возможным после первых двух, он говорит, доверяйте Христу. Это еще одна ступень. Опять-таки, смотрите, это все происходит у меня в сердце, у вас в сердце. Это не то, что происходит в церкви, это не то, что происходит на членском собрании, или там на братском, или же в каком-то официальном действии, которое осуществляется здесь. Друзья, это личный разговор, душа и Евангелие. Иисус Христос, который через Евангелие хочет обогатить и наполнить вашу душу собой. И Он говорит, будьте внимательны, не пренебрегайте Евангелием. Второе, не ожесточите сердце, чтобы сердце способно было воспринимать его, чтобы у вас не было предрешенного вашего курса, чтобы у вас была готовность слушать его. Третье, доверьтесь ему. 4 глава, 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Заметьте, он приводит причину, почему мы должны довериться Христу. Это примерно так, как когда мама убеждает сына. Сынок маленький, не все понимает, она ведет его к врачу. И врач ему должен сделать укол. И мама ему говорит, пойми, родной, мама тебя любит. Посмотри, сколько раз это было подтверждено, это было доказано, что то, что я сейчас тебе делаю, это нужно тебе, это из любви к тебе. Доверься маме. Вот подобное этому, вот здесь говорит автор этого послания, он говорит, итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего. Будем твердо держаться исповедания нашего, то есть Евангелия, сущности учения об Иисусе Христе и нашем спасении. Дальше говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, то есть идите к Нему, чтобы у Него решать проблемы, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной, благовременной помощи. Друзья, заметьте, как это приводит Евангелие на уровень практики, на уровень вашей жизни, вашего, моего обстоятельства, в котором мы находимся сегодня. То есть он объясняет это практическими шагами, говоря о том, что мы имеем того, кто может сострадать, и поэтому нужно приходить к нему. Поэтому у него мы получим милость, и у него мы обретем благодать. В принципе, вот эти слова – это обобщение первых четырех глав. И в первых четырех главах автор уже говорил об этом. Давайте вспомним несколько штрихов. 14 стих 2 главы этого послания, 2 глава послания к евреям, он говорит следующее. Он говорит о том, что Иисус Христос не только верный посланник неба, но и верный первосвященник. 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, чтобы смертью решить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Заметьте, он говорит о том, что мы можем доверять Христу по простой причине, потому что Он ради того, чтобы нас спасти, Он пришел на землю, Он принял человеческую плоть, как дети причастны к плоти и крови. И Он также воспринял, Он стал человеком. Для чего? Чтобы умереть. И чтобы посредством своей смерти лишить силы того, кто этой смертью держит нас. То есть он объясняет причину, чтобы избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Кроме того, Божий Сын принял человеческую плоть не только для того, чтобы избавить нас от греха, от смерти и от власти дьявола. Он пришел еще и для того, чтобы испытать на себе во плоти, испытать все то, что испытывают люди, которые живут во плоти. Он Бог, Он все знает. Но когда Он стал человеком, Он испытал то, что Он знал. Он испытал на самом себе, в своей собственной жизни. Это позволяет Ему теперь сострадать в наших немощах. 2 глава, 17 стих. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как Сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Это и дает нам основание с дерзновением прибегать к Иисусу Христу, потому что Он решил проблему греха, Он решил проблему смерти, и то есть Он победил смерть, и Он победил дьявола. Вот почему человек, который приходит к Иисусу Христу, он может найти в Иисусе Христе вот эту свободу. Посмотрите, во 2 главе 15 стихом он говорит, «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть, когда человек погружается, доверяет Иисусу Христу, он получает свободу от страха, от всего, от страха всего. Мы здесь на земле боимся самых разных вещей. Мы боимся болезни, мы боимся безработицы, мы боимся отношений людей каких-то, мы боимся, что не получится что-то, что мы начали делать. Но самое сильное, чего люди боятся, это смерть. Так вот, Иисус Христос пришел для того, чтобы избавить от рабства. В чем заключается это рабство? Рабство – это в страхе, в котором человек живет. И Христос избавил нас от рабства, потому что Он... Здесь написано, который от страха смерти через всю жизнь Христос лишил силы, имеющего державу смерти. Итак, доверяйте Иисусу Христу. Он прошел все, Он прошел все испытания, Он прошел до смерти, и теперь мы можем Ему доверяться. Четвертый элемент практики христианской жизни заключается в продолжающемся послушании, возрастании. Мы уже говорили об этом. Вот эти люди, они поначалу, в начале своей христианской жизни, они были такие герои веры, что даже расхищение имущества принимали с радостью. Это точно, для этого нужна была сильная вера. Но эти люди остановились в процессе их роста. И поэтому они пришли к той точке, в которой он говорит, вас снова нужно учить начаткам христианского учения. Вас снова нужно питать молоком. Потому что вы остановились в процессе роста. То есть полноценная жизнь, друзья, заключается, христианская жизнь, которая доступна для вас и для меня. Мы сегодня молились об этом. И я думаю, что вы, если вы погружались в общение с Богом сегодня, вы переживали эту жизнь. Потому что эта жизнь, она здесь, она доступна для каждого из нас. И он говорит, что она начинается с нашего правильного отношения, сердечного отношения ко Христу и к Богу, и к Его откровению в Иисусе Христе, к Его Евангелию. Он послал Евангелие через Иисуса Христа. Эта жизнь, она заключается в правильном состоянии сердца, что оно не ожесточается, оно гибкое, готовое воспринимать Божье направление. Оно выражается в нашем доверии Иисусу Христу, то есть мы... Идем к престолу благодати, чтобы получить Его милость и Его благодать. Мы знаем, что Он определяет нашу жизнь наилучшим образом. И четвертое, эта жизнь, она заключается в постоянно прогрессирующем росте. Друзья, я много раз говорил об этом и видел это на примере других людей, и переживал это на своем личном примере. С прошлогодние или вчерашние победы не дают нам права не побеждать сегодня. Каждый день представляет свою битву. Каждый день приносит перед нами свой вызов, свой собственный челлендж, то есть вызов, который против нас противостоит. И каждый день требует очередной победы, очередного роста. Вот почему, может быть, вы слышали, может быть, вы сами в своей собственной жизни можете посмотреть, и вы можете увидеть, несколько лет тому назад у вас было столько ревности о Христе и столько готовности действительно, может быть, даже пожертвовать своим имуществом и многим. И прошло время немножечко, и человек видит, что он уже не способен на то. И, кстати, очень у многих людей наблюдается такая картина. Причина этого заключается в отсутствии процесса роста, постоянного роста. Но самое большое, друзья, заключается не в том, что человек сейчас менее жертвенен, чем он был тогда, а в том, что его жизнь сейчас менее удовлетворительная, менее полная, менее глубокая, чем она была тогда. Потому что каждый новый день требует новой победы. Для того, чтобы объяснить этот процесс, он напоминает нам о том, что происходило в жизни самого Иисуса Христа. Евреям 5 глава 7 стих, он приводит пример, как сам Иисус Христос, который прошел впереди нас, как он сам в своей жизни приобретал навык послушания. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Жизнь христианина – это жизнь следования за Христом. Иисус, здесь написано, Он страданиями приобретает навык послушания. Мы говорили об этом подробно, что Христос всегда был послушен Отцу, Бог Сын, был послушен Богу Сыну, Богу Отцу, всегда. Но когда Он пришел на землю, когда Он принял плоть, то здесь Ему это послушание нужно было реализовать на практике, тогда, когда Его тело просит пищи, тогда, когда Он ощущает физическую боль. И вот здесь быть послушным, вот здесь он ни разу не ослушался своего отца. Но каждое послушание стоило ему сознательного покорения, сознательного подчинения своего тела небесному отцу. И об этом здесь написано. Проблема верующих, которым обращено было это послание, как раз и заключалась в том, что приняв христианство, они не преуспели в практическом уподоблении Христу. На каком-то этапе они покоряли себя Христу и ощущали эту жизнь. Но, подойдя к определенной точке, оно все стало рутиной. Все приняло общую формальность христианскую. Все вроде бы всех удовлетворяло, все было правильно, но это все правильно не имело глубины настоящей жизни. 11 стих. «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать». Смотрите, они раньше были способны слушать. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Чтобы помочь читателям избежать этого младенчества, он призывает их двигаться к совершенству». 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Поэтому, 1 стих 6 главы, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». То есть он говорит, вот вы сейчас находитесь в состоянии такого смущения, ваше христианство какое-то дезориентированное сейчас. От этого можно избавиться только одним – практикой жизни. Поспешим к совершенству покорности Христу, личной, сердечной покорности, внутренней покорности. Кстати, друзья, это невозможно предписать. Вот даже если вы найдете самого опытного пастора, который может проанализировать вашу жизнь, скажет, ну, наверное, вот здесь ты не покоряешься, вот здесь, наверное, ты не покоряешься, может быть, вот здесь не покоряешься. Все равно, это полезно, конечно, но все равно это не решит вашей проблемы. Почему? Потому что покорность – это внутреннее состояние человека. Это внутренний поиск, постоянный поиск того, чтобы себя, свою жизнь сделать инструментом, через который живет Христос, через который Он проявляет свое действие вокруг. Вот почему Он останавливается здесь, и на этой точке очень важной. Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Мы в воскресенье подробнее будем говорить об этой части послание. То есть этот прогресс возможен только при тесном взаимодействии с Евангелием, о котором было сказано в начале. И он говорит, когда он говорит, оставив начатки учения Христова, он не говорит, оставив Евангелие, он говорит о практическом применении этого Евангелия. Он говорит, поспешим к совершенству. Он выше немножечко говорит, почему, откуда у них это, в чем заключается их несовершенство, в их младенчестве, в том, что их знание, оно перестало, оно потеряло живительную связь с их реальной реальностью жизни. Итак, это четыре. И еще три вещи, которые представлены здесь. Пятое. С дерзновением уповайте на Христа. По сути дела, первые четыре – вот это основа. Вот это основа настоящей жизни. Пятое, шестое и седьмое – это то, что мы видим после девятой или после половины десятой главы. Я сейчас объясню. Вот общая структура этого послания, она так очень нестандартно представлена. Значит, первые шесть глав, они говорят нам о величии Христа и дальше о призыве каком-то. Опять о величии какого-то аспекта жизни Христа или его искупительного подвига, и призыв какой-то дается. И вот так вот шесть глав. Потом седьмая, восьмая, девятая и половину десятой главы. Здесь практически нет призывов, здесь полностью фокусирует свой взор на сущности Иисуса Христа, на сущности того, что Христос сделал. То есть Он призывает вот эти вот первые четыре, когда Он говорит, Он диагностирует их проблему. И потом после этого Он делает еще несколько призывов. Но эти несколько призывов касаются уже того, как удержать это состояние, которое Он хочет обновить в них. Он хочет его обновить. И вот здесь вот середина, она фокусируется на, так как бы, стержень Иисуса Христоса, о котором Он говорит. Давайте посмотрим очень коротко на седьмую, восьмую, девятую, вернее, вместе девятую и половину десятой, и потом тогда посмотрим, что говорится относительно этого. Значит, в седьмой главе центральные стихи мы находим с 24 по 7 стихи. Здесь он говорит о Христе, как о первосвященнике еще раз, но только очень глубоко уже. 24 стих. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, и чтобы ходатайствовать за них». Такой должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Мы сегодня читали 10 главу 14 стих, что написано о том, что он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Далее, в 8 главе, он объясняет Новый Завет, на основании которого вот этот великий первосвященник совершает искупление. 8 глава, 8 стих. «Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни». Он, кстати, цитирует здесь книгу пророка Иеремии. Он ее несколько раз цитирует здесь. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Заметьте, очень важная последовательность. Значит, в 7 главе он говорит о том, кто совершает это. Он говорит, это первосвященник, это священник такой, который отличается от других. Он говорит о том, что этот священник святой, он непорочный, он отделенный от грешника, он превознесенный выше небес. Вот такой может быть только первосвященник, который одну жертву может принести, и которой будет достаточно. Теперь в 8 главе он говорит о структуре, в которой совершается действие первосвященника. То есть он говорит о договоре. Завет – это договор. Он говорит о системе взаимоотношений. То есть это не просто эмоциональный порыв героя Иисуса Христа. Это не просто его взлет, желание как-то проявить милость к этим людям. Это все в структуре божественного плана. И он говорит, раньше был один завет, который они нарушили, и поэтому я пренебрег ими, он говорит. Но теперь устанавливается новый завет. То есть спасение, принесенное Христом, это не просто его личное инициатива и желание, это Божий план, который включает в себя завет, в котором Бог, и там немножечко ниже объясняется о том, что Бог клялся, то есть Он обещал торжественно, Он обещал это так, что это очевидно для всех было. То есть суть заключается в том, что мы в Иисусе Христе имеем мощное основание для упования. 9 глава говорит о практическом действии этого священника внутри этого завета, 9 глава, 14 стих. «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование, обетованное». Это очень глубокие истины, и мы дойдем до них, мы будем их исследовать. Это сердцевина Евангелия, разложенная вот так вот блоками. То есть он ясно объясняет нам глубину и сущность того, что сделано. Но смотрите, в конце он делает вывод. 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой». Друзья, то, о чем он говорит, смотрите, он нарисовал такую мощную, яркую картину спасения, искупления, совершенного Христом. И теперь он говорит, у нас открыты двери. Через Иисуса Христа мы вот туда, за завесу, то есть в святое святых можем попасть. Все, что он говорит здесь, идите туда. Не оставайтесь вне, не оставайтесь в стороне, идите туда. Имея это дерзновение, у нас есть все основания, у нас есть вся мотивация, это настолько ярко, это настолько привлекательно. У нас есть ответственность, если мы это не делаем, мы погибаем вне этого. То есть он побуждает читателей действительно пользоваться и Евангелием Иисуса Христа, чтобы жить им на практике. Как я уже говорил, это пасторская проповедь, в которой он просто изливает душу и пытается, он борется за благополучие, за полноту жизни тех людей, своих овец, к которым обращается это послание. Ниже, кстати, он говорит, вот в 10 главе, у меня нет здесь на экране, в 10 главе вы можете увидеть это, ниже он говорит в 26, 27 и дальше стихах, он говорит, что если вы, получив доступ ко Христу, не живете им, не находите полноты жизни в нем, у вас нет больше никакого шанса эту полноту жизни получить где-либо еще, потому что ее в других местах нет просто. Она есть только в одном месте, только в Иисусе Христе. Именно об этом мы и молимся сегодня, друзья. Мы сегодня молились ни о чем ином, когда мы молились о плоде Духа в нас. Мы молились ни о чем ином, как о том, чтобы идти с дерзновением к Евангелию Иисуса Христа, чтобы жить им, чтобы пользоваться им на практике. Шестое. Шестой элемент этой жизни, полноты, полноценной жизни во Христе. Не оставляйте упования в трудностях. Автор знает, что вот после вот этого мощного аккорда, который он сделал, он знает, что эти люди живут в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Он знает, что болит. Он знает, что недостатки. Он знает, что у многих не хватает на хлеб, нечего кушать. Он знает, что это очень сложная жизнь. И поэтому, обращаясь к этим людям, он говорит о том, что, сталкиваясь с испытаниями, нам нужно ясно помнить, что упование – это продолжающаяся вера. Это когда ты воспринял Иисуса Христа, и когда ты получил от Него жизнь, ты теперь, когда сталкиваешься с трудностью, не откажись от нее, чтобы искать решение какими-то человеческими методами своими. Ты продолжай уповать на Христа в этих трудностях. 35 стих 10 главы. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому, душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Заметьте, что он говорит о том, что вера – это ниточка, это канал, который связывает нас и источник Божьей жизни, вот этой полноценной, богатой жизни. И заметьте, над чем он работает. Он не говорит, не дает инструкции, как подладиться к гонениям, как найти вот какую-то такую нишу, в которой тебя, ну, меньше будут гнать. Его вообще эта тема, он обходит ее стороной. Он говорит о том, как жить. Он знает точно, что обстоятельства вне его контроля. У разных людей разные обстоятельства, и они часто не, очень неблагоприятны. И все, что он говорит, вы вот эту вот живительную ниточку, эту связь, этот канал, который между вами и между Божественным Евангелием, между этой жизнью, которую вы получаете от Христа, вы ее не прерывайте. Вы оттуда черпаете силы для того, чтобы преодолевать. Вот почему он говорит, не оставляйте упования. Праведный верою жив будет. То есть он продолжается его жизнь верой. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Речь идет вот о чем. Если вы заколебались и не пользуетесь этой линией, этим каналом, то вы загораживаете себя, вы блокируете путь, чтобы Божье благоволение, оно формировало вас и наполняло вас. Скорее всего, друзья, вы, наверное, или читали, или лично соприкасались с теми людьми, которые находились в тяжелейших сложностях, и они имели глубокий мир в сердце, полноту жизни, радость, которую трудно людям понять. Я видел таких людей, которые были в болезнях больших, или же которые ясно знали, что они умирают, что им осталось немного жить и так далее. Разных людей, которые вот этой, посредством вот этой живительной связи, этого канала, они наполняли свою жизнь благоволением Божиим, и они имели способность жить. То есть упование – это вера, выражена на практике. Заметьте, это конец 10 главы. Помните, о чем говорит 11 глава? 11 глава приводит нам пример за примером людей, которые жили в трудностях, но они имели силу посредством упования на Бога и на Его благоволение, на Его милость и на Его благодать. Там приводятся примеры. Там, помните, Авель, там Моисей, там разные другие люди, которых много, и в конце он целый список дает. Речь идет о том, что это всегда было. У нас есть только один путь. Если мы хотим научиться полноте жизни, у нас только есть один путь. И дальше он в 12 главе, первые три стиха, он говорит, как это на практике наладить, как это сделать так, чтобы это было сегодня для нас реально. Первый стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, у каждого из нас есть поприще. Что значит поприще? Это определенный нам путь жизни, определенная дистанция, которую нам нужно пробежать. И у каждого из нас есть вариант. Или мы будем идти по этому поприще, ропща, унывая, с постоянными слабостями, с постоянной, знаете, когда здесь, кстати, написано «хромлющее на оба колена», в этой же 12 главе написано о том, что не будем хромать на оба колена. Или же, есть другой вариант, он говорит, взирая на начальника и совершителя веры, на источник нашей веры и на того, кто завершит нашу веру, Иисуса Христа, который прошел поприще свое, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Когда мы думаем о нем, вот тогда наша душа не ослабевает. Тогда она имеет силу уповать, потому что он уповал, потому что он является доказательством упования. И самое последнее, перед тем, как мы помолимся, взирайте на величие и славу Христа. Друзья, Евангелие не будет полным без эсхатологической ценности, то есть без того, что в вечности. Для многих людей, помните, написано 1 Коринфянам 15 глава, о том, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Для многих людей Евангелие нужно, чтобы здесь жить хорошо. Так вот, это совершенно ложная концепция жизни. Практически все книги Библии и послания к евреям, в частности, говорят о том, что целью и главной точкой, к которой мы движемся, является вечность с Иисусом Христом. И сила, и слава христианской жизни неразрывно связана с величием того, что ожидает нас в будущем. 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Бога, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Заметьте, он рисует такую очень славную, величественную картину вечности, и он это делает для двух целей. Во-первых, чтобы наша жизнь устремлялась туда. Он об этом говорил в 11 главе, он говорил о тех, которые, видя невидимое, которые ожидали города, которые не получали здесь на земле, а они ожидали вот там вечности. Это первое. И второе. Он говорит это с целью, чтобы мотивировать нас к более ревностной жизни Евангелием Иисуса Христа. 28 стих. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Это не только слава, это еще и ответственность. То есть, когда мы говорим сегодня о полноте практической жизни Иисуса Христа, я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас посмотрел на себя и мог сказать, насколько вы живете Иисусом Христом и Евангелием. Возможно, что у вас, у кого-то из нас сегодня наша жизнь, она где-то попала в смущение, в какой-то омут смущения, какую-то трясину, где мы вроде бы верующие, вроде бы все нормально, вроде бы мы не отвергаем Христа, и мы за то, чтобы Ему служить. Но вот нет этой полноты жизни, нет этого богатства жизни. Друзья, для нас эта книга сегодня. Для нас эти семь наставлений, семь повелений, которые мы видим в этой книге, чтобы мы могли научиться ею жить. Если бы ты включил нам еще раз все семь этих принципов, которые мы назвали сегодня, они начинаются с того, чтобы с правильного отношения к Евангелию, не пренебрегайте Евангелием. Дальше это правильное состояние сердца, не ожесточайте сердце. Дальше это доверие Иисусу Христу, готовность принимать Его курс. Доверьтесь Ему, Он любит вас, Он заботится о вас. Дальше это возрастание в послушании Христу. Дальше три призыва, с дерзновением уповайте на Христа, идите к Нему, живите Евангелием. Не оставляйте упования в трудностях. И последнее, взирайте на славу и на величие Иисуса Христа в вечности. Я думаю, что этот урок или эти уроки, они касаются каждого из нас сегодня. У нас есть о чем помолиться сейчас Христу. Давайте мы помолимся Встанем, склоним наши головы, склоним наши колени, предстанем пред Его величием и осознаем Его присутствие для того, чтобы Ему поклониться. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что в Тебе наша жизнь. Благодарим Тебя, что Ты пришел на землю для того, чтобы не просто принести нам знания, не просто принести информацию о том, что грех наш прощен, а Ты пришел на землю для того, чтобы принести полноту жизни, чтобы наполнить нас, насытить нас собой, для того, чтобы произвести внутреннюю трансформацию, перемену внутри, чтобы обогатить сущность того, кто мы есть, чтобы наполнить нас влиянием и способностью оказывать это живительное влияние на других. Благодарим Тебя за это послание, которое ободряет и которое предупреждает нас сегодня. Благодарим Тебя за то, что Ты так терпеливо, настойчиво работаешь над нашими сердцами для того, чтобы нас же и благословить, для того, чтобы нам и открыть эту богатую и настоящую жизнь в Тебе. Я прошу Тебя, Господи, сделай ее доступной для каждого из нас. Я прошу Тебя о каждом сердце, о каждом человеке, присутствующем здесь. Ты знаешь, Господи, в чем мы нуждаемся. Ты знаешь, Господи, где мы споткнулись. Ты знаешь, где наше внимание перефокусировано с Евангелия на что-то другое, на что-то земное, человеческое. Я прошу Тебя, Господи, яви милость свою к нашим душам. Наполняй нас, Господи, собой сегодня. Генерируй в нас плоды Духа Твоего. Помоги, Господи, чтобы наша жизнь, она в действительности была жизнью Твоей. Чтобы, следуя за Тобой, мы могли иметь эту способность проходить поприще, которое Ты предназначил для нас. Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.